В эфире передача «Свет веры» и я, Ефросинья Боголюбова, рада приветствовать всех, кто сейчас нас слушает. Уходит время, уходят люди. Это хочется остановить, чтобы посмотреть друг другу в глаза, писал Федор Михайлович Достоевский. Увы, время не остановится. И когда мы предстанем пред Господом, а это ожидает каждого из нас раньше или позже, как мы будем чувствовать себя? Все наши дела, поступки, стремления, даже помыслы высветятся как на экране, даже то, что мы хотели бы забыть, вычеркнуть из своей памяти, ничто не утаится. Какое счастье, что нам Господом дано таинство покаяния. Все грехи могут быть стерты, и мы не будем в них осуждены, если принесем истинное покаяние здесь, на земле. Успеть бы. Древние греки говорили о даймоне, духе дома, внушавшем человеку нечистые мысли. Русские крестьяне – о домовых, которые мучили ночными кошмарами. Домашний дух нашего времени вполне материализован и овеществлен. Это телевизор. Вторгшись в нашу жизнь, он, по сути, лишил нас понятия «дом», превратив его в сплошные представления, которые идут даже без антрактов, в источник грехов и пороков. Информация льется с экранов беспрерывным, неконтролируемым потоком. Мы, сами того не замечая, сделались рабами телевизора. Кого мы впускаем в свой дом? Грабителей, насильников, убийц, обольстителей, чародеев. Дом стал проходным двором, перекрестком многих дорог. Телевизор обусловил распад и дегенерацию человеческой души. В древние времена семья собиралась у очага. Еще римский общественный деятель Цицерон призывал римлян защищать самое святое – очаги, алтари и могилы предков. Позднее семья стала собираться за столом, где не только трапезничали, но и читали священное писание. А сегодня местом сбора стал телевизор. Только ведь он не соединяет, а разобщает членов семьи, занимая, между прочим, красное место, то, где должны быть иконы. В общем, телевизор – это враг, пробравшийся в дом. Приведу, может быть, несколько неэстетичное сравнение, но квартира, где находится телевизор, в духовном смысле похожа на помещение, в котором лопнуло канализационная труба, и стоит невыносимое зловоние. Ну разве это приятно? Вы знаете, какой синоним слова «дьявол»? Шут. И действительно, он забавляется, играя с человечеством, смеется над гибелью людей, предлагает нам свои изобретения, чтобы мы взамен расплачивались своей бессмертной душой. Совесть, конечно же, напоминает нам об адских муках, дает почувствовать будущее состояние тоски и мрака. Только прислушиваемся ли мы к нему? Обычай. Цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках, встречал их. Исполняя пророчество Ветхого Завета, Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим. Еврейский народ, находившийся под римским владычеством, ожидал Мессию как политического освободителя, и всем казалось, что чудотворец, еще вчера воскресивший Лазаря и некогда накормивший 5000 народа, вполне может быть именно тем земным вождем, который освободит свой народ и установит земное царство благоденствия. И только Христос знал, что путь, усеянный пальмовыми ветвями, ведет его к страданию, кресту и Голгофе. Торжественный вход в Иерусалим совершается в последнее воскресенье Великого Поста. Это один из самых трагических праздников церковного года. Казалось бы, все в нем торжественно. Христос вступает в Святой Град, встречают его ликующие толпы народа. Но уже через несколько дней эти же люди, которые кричат «Осанна сыну Давидову», будут кричать Пилату «Распни, распни его». Приближается Страстная Седмица, и перед нами развертываются последние страницы земной жизни Христа. Тайная вечеря, путь на Голгофу, чтобы укрепиться перед решительной, грозной минутой своего служения, необходимо было укрепиться духом, собрать все душевные силы. Это можно было сделать только в молитве. Так было всегда. В течение всей своей жизни Спаситель черпал укрепляющую его силу в молитве. Он жил в Отце, творя его волю. И вот Гефсиманский сад стал местом, где Господь ужасался и тосковал. Несомненно, перед ним вставала картина предстоящей страшной казни. Голгофа, крест, мучительная смерть. Но все это не могло волновать Христа до такой степени. Его, который всю жизнь готовился к смерти, как к заключительному моменту своего служения. Что-то другое заставляло его страдать так мучительно. И чтобы понять причину этих страданий, нужно помнить, что Господь взял на себя грехи всего человечества. Все преступления прошлого, настоящего и будущего с их невероятной жестокостью, всю гнусность порока переживал Господь со страшной силой отвращения, ужаса и невыносимой скорби за падшего человека. И она, эта скорбь, была так велика, что понять и вместить ее не смогли даже ближайшие ученики. Кроме того, все силы ада восстали против него, стараясь сбить с пути предопределенного в божественном предвечном совете, заставить его отступить. Это был момент тяжелейшего искушения, последняя борьба Спасителя с сатаною, борьба внутренняя, незримая, в тайниках души, но страшная в своей напряженности. Первосвященник Анна, пользовавшийся большим влиянием в народе, стал допрашивать Христа о его учении, и Господь ответил, что он говорил явно миру и тайно не говорил ничего. Раб первосвященника с размаху ударил его по лицу, воскликнув: «Так отвечаешь ты первосвященнику!» Рука стражника была закована в железную перчатку, и он ударил с такой силой, что темным пятном остался след на лице Спасителя. Церковное предание повествует, что слуга, ударивший Христа, был тот расслабленный и несчастный больной, которого некогда Господь исцелил при Силамской купели. Долгие годы лежал он, как живой труп, не в силах даже двинуться, и Господь, как бы даровав ему вторую жизнь, сказал: «Не греши больше, как бы не случилось с тобой чего хуже». И что же делает этот несчастный? Он идет к первосвященникам и доносит, что Иисус исцеляет в субботу. Первосвященники оценили его усердие и взяли в свою храмовую стражу. И теперь этот человек, исцеленный Господом, отплатил ему за благодеяние ударом по лицу. Знали первосвященники, фарисеи, книжники, что должен прийти Мессия-Спаситель. Они ожидали его, они знали даже место и время, когда он родится. И вот перед ними стоял Мессия, перед ними была их вечная жизнь, а они пылали к нему ненавистью. Почему? Как вы думаете? Потому что они ненавидели свет, ибо в свете была видна вся низость их собственной жизни. Их гордость не могла примириться с истиной, потому они обрекли Христа на смерть, как своего самого лютого врага. Они выбрали ему мучительную и страшную смерть через распятие. Истекавший кровью после бичевания, с глубоко вонзенным в кожу венцом из колючего терния, обогренный кровью, Спаситель нес крест. Как повествует предание, иудеи в насмешку над Христом не хотели даже сбить ему крест из только что срубленного дерева, а взяли бревно, которое служило мостом через ручей. Это бревно почернело от времени, от грязи ног переходивших его паломников, которые шли в храм. Господь нес на Голгофу наши грехи, всю грязь наших преступлений. И что же изменилось сегодня? Образ Христа заслонила жизнь для себя, стремление к удобствам и комфорту. Вещи загружают пространство не только дома, но и пространство души. Мы легко размениваем ее на мелочи, погрязаем в грехах и пороках, и этим вновь и вновь распинаем Христа. Если спросить у звезд, что самое прекрасное на земле, звезды ответят: человеческое сердце, в котором божественным светом сияет имя Иисуса Христа. О Боже мой, распятый как злодей, Тебе с Отцом и Духом слава! Своим крестом Ты разделил людей на тех, кто слева, и на тех, кто справа. Гора Голгофа, Пасхи колыбель, шепчу одно неверными устами: душе моя, помысли о себе, душе моя, душе, куда мы станем? Любите Христа, любите друг друга, в этом сила и радость жизни. Это пожелание нашего правящего архиерея, архиепископа Гурия, своей пастве. Давайте жить в радости. Вы слушали передачу «Свет веры». До встречи через неделю.